Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Будем подробно разбирать ключевые события, которые происходят, заявления, которые поступают, и выяснять, как это все повлияет на то, как, собственно, все будем жить дальше. Алексей Зудин с нами на связи, политолог, старший преподаватель МГИМО. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Юрьевич, давайте начнем, попрошу точнее вас прокомментировать возможную очередную провокацию, на этот раз в Харьковской области. Минобороны предупреждает о возможном готовящемся взрыве зернохранилища. Ну и дальше предположительно должно последовать обвинение в адрес России в создании продовольственного дефицита. Ну и впереди встреча министров обороны НАТО, так что ожидать гипотетически можно чего угодно, что могло бы дополнительно склонить европейских политиков на какие-то дополнительные поставки вооружений в свете недавних заявлений, что из Франции, что из Великобритании, что из Италии, что из Германии. Ну, из Германии пока еще вроде нет, но посмотрим. Это все выглядит как-то, ну, действительно складывающаяся картина. Вы как ситуацию рассматриваете?
Скажем так, чем дольше продолжается специальная военная операция, чем больше успехов добивается российская сторона, чем сильнее устает от Украины европейские государства, тем больше вероятности, что СБУ и их кураторы и спецслужб других государств будут устраивать террористические акты, провокации, для того, чтобы перебить все эти вещи. Причем есть основания ожидать, что эти провокации, включая террористические акты, будут становиться более изощренными и более громкими.
Алексей Юрьевич, а вот как быть с таким моментом? Вот мне лично не дает покоя. Ведь западная позиция гласит, что Россия терпит поражение за поражением. Это сейчас не моя. Это вот я примерно, о чем говорят политики, западно ориентированы всякие сообщества в соцсетях и различные сайты. Соответственно, а смысл что-то тогда здесь делать как бы дополнительно, как бы сверх усилий? По идее, если с их точки зрения смотреть, все нормально. Но есть какие-то, видимо, неудачи, ну так и ладно, справимся. А здесь, наоборот, какой-то постоянный, непрекращающийся и усиливающийся вот этот нажим, навал, завал, я бы даже сказал, различной техникой. Ну, пока на уровне обещаний, как оно дальше будет, посмотрим.
Одно другого не исключает, потому что и фактически не исключало. Необходимо сохранять впечатление того, что украинская сторона одерживает победу, потому что в противном случае усилия, которые предпринимаются, они просто обесцениваются. Вот, значит, и в то же самое время вот эта вот активизация диверсионной работы происходит по факту, мы это видим по событиям, по сообщениям. Вот, здесь нет, я не вижу здесь противоречия. В общем, реальные события это подтверждают.
Хорошо. Как быть еще с такими заходами от, ну, например, Wall Street Journal, вроде авторитетное издание, вроде как, которое уже начинает рассказывать про вторую половину года, еще и первая толком не началась. А напоминают они о том, что она непременно наступит, и если, скажем так, темпы израсходования снарядов украинской стороной сохранятся, то, возможно, как-то все будет израсходовано. Возможно, произведут не так много, чтобы просто банально продолжать это самое израсходование, учитывая, что на данный момент собственная оборонная промышленность Украины полностью уничтожена и полностью есть зависимость от западных поставок.
Соединенные Штаты делают ставку на затягивание боевых действий. Поэтому вполне логично, что и американские средства массовой информации задают более широкие или более длительные временные горизонты.
Ну так это как рассматривать? Понятное дело, что будут уже говорить и про, возможно, про вторую половину 23-го года, и про 24-й, я не знаю, и про 30-й. Но если тут тоже как-то... Какова тогда единая позиция? Вроде, по идее, сейчас вот как-то напередадут всего. Кстати, об этом чуть позже побеседуем тоже. И должны, по идее, что-то серьезно, принципиально изменить. Или как? Прям уже прямым текстом через, опять же, повторюсь, авторитетные вроде как издания позиционируют с точки зрения, что нет, это все надолго, и что бы мы сами ни делали, мы, Соединенные Штаты, НАТО, Запад, Европа, коллективный и каждый по отдельности, ситуацию в целом-то не переломить.
Понимаете, в чем дело? Вот последнее утверждение будет, что ситуацию не переломить в свою пользу, это фактически признание поражения и тщетности усилий. Поэтому это заявление не делается. Оно не будет делаться до тех пор, пока Украина не потерпит серьезное и значимое поражение. А они делают, скажем так, взаимоисключающие утверждения. Но эти взаимоисключающие утверждения делают ведь разные люди.
Да, это правда, это важно.
На разных площадках. Угу. Вот, значит, но определенная координация, определенная согласованность тоже налицо.
А для кого тогда эти заявления делаются? Опять же, кто целевая аудитория? Кто вот тот человек, который будет сейчас пытаться сложить две, ну, не скажу противоположные, но частично противоречащие друг другу точки зрения?
В основном это все-таки внутренняя аудитория западных стран, массовая аудитория и политики. Но в основном массовая аудитория. Средства массовой информации, как известно, ориентированы прежде всего на массовую аудиторию.
Хорошо. Давайте тогда вот непосредственно уже к определенным поставкам перейдем, по крайней мере, опять же, обещанным. Великобритания активизировалась и пытается напомнить, продемонстрировать свою мощь, свое влияние как международного катализатора процессов, присутствующего во многих, кстати, международных организациях. Правда, из некоторых выходили, и не совсем приятно было во время этого самого выхода. Но, тем не менее, что обещает Великобритания? 14 танков Challenger 2, 30 самоходных гаубиц АС-90 и продолжение призывов другим, обращенных к другим странам Запада, чтобы и те тоже на свои собственные поставки решились. Для Великобритании это насколько сейчас серьезная ноша? Потому что, ну, разное, опять же, говорится. Министр обороны у них, товарищ, агрессивный был долгое время. Сейчас, к сожалению, что-то я как-то упустил. Может быть, и поменялся. Бен Уоллес такой был. Что вот с этими поставками британскими? Достаточно ли своей собственной промышленности для того, чтобы поспевать? Или это все та самая надежда на то, что мы сейчас передадим то, что есть, а нам затем привезут новенькое?
И то, и другое, и я бы сказал третье еще. Великобритания – это одна из наиболее агрессивных стран в связи с украинскими событиями. Mm-hmm. Великобритания сама передает и будет передавать, и других будет призывать и подталкивать к тому, чтобы и дальше была самая различная военная помощь. Великобритания является инициатором во многом эскалации, то есть ужесточения конфликта. Его ужесточение проявляется в том, что начинает передаваться все более тяжелое оружие. Вооружение. Вот. Танков не было раньше. Теперь речь зашла о танках. Вот конкретный пример. Танки, как известно, оружие не оборонительное, а наступательное. Угу.
И это пока что, как это сказать, модный политический тренд, потому что, ну, я честно скажу, вот слежу и стараюсь разделять поставки и обещали поставки. Вот что здесь важно? Как скоро к непосредственно...
Все вместе. Здесь еще, кроме моды, еще нужно обязательно добавить выгоду. Причем здесь выгода прежде всего американская, потому что вооружение в западных странах преимущественно, с некоторыми исключениями, американская, и зарабатывают на этом конфликте прежде всего американцы. Вот. Так что обещания, крики «караул», крики «побеждаем», реальные поставки, все идет вместе.
Тогда такой еще момент хотелось бы уточнить. В течение, опять же, месяцев многих говорили, что нормальное, современное, прогрессивное вооружение поставлять не будут, потому что в случае попадания этого вооружения в российские руки какие-то тайны могут, секреты выведать, имеются технологические. Здесь как с этим быть? Потому что танк, ну, достаточно новый. Опять же, я не в технике не буду прям так супер разбираться, в том смысле, что это пусть компетентные люди обязательно расскажут, и уже и достаточно этих статей и публикаций. Но, тем не менее, вроде посмотрел, ну, не такая прям не такое прям старье, не что-то устаревшее? Или в этом смысле уже на позицию, на взгляд, современное оружие поставлять не будем, немножечко начинают закрывать глаза?
Ну, ведь современное, несовременное, это же вопрос степени. Это первое. Второе, самое современное, ну, конечно же, сейчас вряд ли будут. Ведь они же делают ставку на длительный конфликт. Значит, возможно, поставка более современного, чем сейчас, вооружения предусмотрена на более поздний период. Кроме того, поставлять откровенно устаревшее вооружение, ну, это смешить собственное общественное мнение, которое будет, ну, воспринимать это просто как издевательство, как профанацию, а не как вклад в общие усилия по сдерживанию и противоборству с Россией. Так что они поставляют технику относительно современную, та, которая стояла у них, либо та, которая стояла на консервации, но ведь она стояла на консервации, она же не уничтожена.
Угу.
Вот. Значит, одновременно они сокращают расходы на эту консервацию, одновременно они создают стимулы для собственных политиков и перспективу для собственных предпринимателей, для политиков голосовать за военные расходы, а для предпринимателей делать закупки американского оружия или производить свое собственное.
Насколько вот эти призывы в данном случае и со стороны Великобритании таки помогут дожать Германию, от которой очень ждут поставок, очень ждут вот этого расчехления кубышечки?
Ну, у нас есть некий опыт уже, да, потому что все это продолжается, скоро год будет. Так вот, Германия упирается, но затем продавливает. Я думаю, так будет и в этом случае, в случае с танками.
От вооруженных поставок к, ну, вроде как, опять же, в кавычках, мирным инициативам, впереди тот самый саммит мира, опять же, про кавычки напомню, который может пройти 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Но для этого, обращает внимание заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, нужно решение Генассамблеи. Он тоже добавил, что деталей на данный момент никто не понимает. Помимо призывов Украины проводить вот это мероприятие, ничего не было проработано ни с финансовой, ни с организационной точки зрения. Вот чем и что это может быть? Видишь, действительно соберутся 2-3 человека на фуршет, я не знаю, в буфете, и назвать это можно как угодно, если даже нет какой-то там вот официальной этой самой наклейки. Подаваться наверняка так будет, как считаете?
Я думаю, что в конечном счете они соберут этот самый, они это мероприятие проведут. Что значит 2-3 человека? Очень много неправительственных организаций, которые финансируются Западом, либо правительствами, либо через частные фонды. Вот. Всегда можно пригласить этих людей. Массовку можно сделать. Ой, здесь этой проблемы нет и никогда не было. А что касается как бы смысла и замысла, Но я думаю, что в данном случае нужно помнить закон или правила военной пропаганды. Первый пункт – мы не хотим войны. Проводя, совершая агрессивные действия, занимаясь пропагандой войны, то есть призывая других поставлять вооружение на Украину, это все сочетается, перемежается с позиционированием и Украины, и себя как стороны, которая хочет мира. Как ведь официальные лица обосновывают публично необходимость военных поставок, это приближает мир. Так что в данном случае мир и конференция за мир – это не более чем риторическая инстанция.
Нет, в этом никаких сомнений нет и про поведение, и про такую тактику, если это можно назвать, и про само мероприятие. Ну а вот в целом вы действительно упомянули различные организации, которые могли поприсутствовать, фонды и людей, может быть, отдельных. Но это будет, грубо говоря, мероприятие ООН? Вот с дипломатической точки зрения, саммит ООН, это как? Потому что тут же вопрос еще в наклейке, знаете, это как?
Понятно. Да-да. Ну вы знаете, я думаю, что в Организации Объединенных Наций и в аппарате Организации Объединенных Наций есть достаточное количество союзников, то есть клиентов или вассалов Соединенных Штатов. Вот. И если действительно будет признано целесообразным, получится. Это самое, на мероприятии можно будет сделать наклейку ООН. Просто как получится. Какой-то представители какого-то количества членов организации членов ООН приедут. Одновременно будет оказываться давление на аппарат и на руководство ООН с тем, чтобы они официально публично дали свое знамя или, по крайней мере, публично поддержали. Пока, по сообщениям средств массовой информации, это не очень удается руководство ООН в своих заявлениях от этого дела дистанцируется, ну, по крайней мере, были такие сообщения. А как будет дальше, все зависит от степени давления. Если давление будет сильным, ну, они пойдут навстречу источнику этого давления. Потому что, да, конечно, не удается обеспечить необходимое голосование, большинство человечества, как мы уже знаем, не поддерживает противников России, а значит, поддерживает Россию. Но, тем не менее, есть меньшинство, и это меньшинство в ООН громкое, проамериканское, поэтому его удастся мобилизовать. Прогнется ли руководство вместе с аппаратом? Ну, это, что называется, ближайшее будущее покажет.
Алексей Юрьевич, а вот тут же в продолжение, я даже не знаю, как толком здесь правильнее это объяснить, но вроде приучили, опять же, за последние несколько лет, что решения Генассамблеи, они рекомендательный характер носят. И получается здесь, если, опять же, Генассамблея проголосует, это что, это просто какая-то формальная отмашка флагом, мол, поехали. И мероприятие уровня, опять же, круглый стол, как, не знаю, семинар, вот что сейчас, коллоквиум, как это еще называется? Я вот по университетским временам что-то пытаюсь вспомнить.
Как это будет называться, я думаю, это не важно. А что касается, да, безусловно, это все рекомендательно, но это будет подаваться как санкция мирового сообщества. Вот это важно.
Ну да, это... Да, прошу вас.
Им важно обосновывать, легитимировать свои действия и действия киевских властей апелляции к мировому сообществу. Вот. Для того, чтобы, ну, во-первых, так сильнее и солиднее, вот, а во-вторых, это создает, это дополнительно создает ощущение изоляции России, они очень стремятся это ощущение всячески создавать и закреплять.
Вот это, кстати, очень правильные слова вы сейчас произнесли, что в целом, кстати, если даже расширить, о том, что неважно, что делается, неважно, как и что проводится, важно, как об этом потом рассказывается и как громко это подается. Алексей Юрьевич, в завершении про Женевские конвенции тоже хотелось бы пару слов от вас услышать, а точнее о том, как они исполняются, о том, насколько они обязательны, потому что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова напомнила и ООНовским, кстати, и ЕСовским различным службам, структурам, там, комиссарам, как они еще называются, о том, что необходимо и права военнопленных соблюдать, а пытки, насилие, унижающие достоинство человека действия все еще недопустимы. Потому что как-то 22-й год показал эту резиновость, уж извините, сравнение каждый пусть свое сделает, вот этих самых три обязательности конвенции. Потому что где нужно, ну, можно на них прикрыть глаза. Где нужно, ну, можно немножечко как-то продавить, вот, мол, границы. Чуть-чуть туда, где это не следует. Речь идет о тех российских военнопленных, которых на видео записывают, пересылают видео родителям, требуют деньги, требуют выкуп.
С самого начала я хочу напомнить, киевское руководство не было настроено соблюдать международные конвенции военные. И делались даже специальные заявления. Это первое. То есть это официальная политика. Вот второе. Наряду с этой официальной политикой есть еще такой момент, как, в общем, Украина как государство и украинская армия в том числе, несмотря на то, что она благодаря западным подпиткам сохраняет боеспособность, она все-таки мало плохо организованное образование. И поэтому наряду с официальной позицией обязательно будут частные инициативы, что называется, снизу, нарушающие международные конвенции по войне. Вот. И все это вместе взятое приводит к тому, что да, издевательства над пленными продолжаются, и киевская сторона продолжает калечить наших пленных. Ну, есть картинки, да, в телевизоре, в каком состоянии украинцы возвращаются при обмене домой и в каком состоянии возвращаются наши. Но здесь есть единственный плюс. Во-первых, во-вторых и в-третьих, обмены пленными.
Алексей Ильич, полминутки остается, прошу прощения.
Обмены пленными продолжаются, а значит, сохраняется возможность возвращать наших ребят домой.
Алексей Ильич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации, за ваши ответы. Здесь еще, наверное, пары слов стоит добавить, что бы сейчас ни происходило, за давностью времени ничего не забудется. Все конспектируется, все записывается, и рано или поздно ответственность настанет. Еще раз, Алексей Ильич, вам спасибо огромное. Политолог, старший преподаватель МГИМО, МИД России Алексей Зудин на радио «Спутник».